Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила. Сегодня я буду вести этот эфир. И вместе с нами сегодня эксперт, психолог Елена Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Да,
добрый
день. Привычка смотреть там куда-то. У нас классная сегодня атмосфера, потому что мы встретились в студии.
Наконец-то.
Вот я могу потрогать Елену, поздороваться с ней.
Все-таки
да. Это по нашим временам редкость вообще. Это такое особое настроение сразу.
Это большая ценность. Встречаться не в эфирах. Не онлайн.
Да, и очень рады вам, уважаемые слушатели. Тему мы для вас подготовили такую непростую, но надеемся, что получится разговор нужный, полезный. Тема наша называется «Почему наши дети нам не доверяют?» Почему? На эту тему как раз Елена предложила, вы прочитали статью, да?
Да.
Высказывание одного из психологов российских, Александра Асмолова, который сказал, что современные подростки больше общаются со сверстниками и в социальных сетях, может быть, даже и с друзьями, и там, с какими-то лидерами мнений, да, среди молодежи. Вот, и это общение в соцсетях со сверстниками, с друзьями, и вообще в чатах, да, может, даже с незнакомыми людьми, да, оно стало серьезной альтернативной общению с родителями и перевешивает это общение, и все своими проблемами подростки пойдут скорее в сеть, на форум, куда-то в ТикТоке, куда они там ходят, да, нежели к родителям.
Да, это как раз про то, что доверие, да, некоторое доверие к родителям, оно стало шатким, и можно даже сказать, что оно изменилось, нежели оно было там лет 50 назад даже, да. Угу. Вот. И это после исследования, то есть это был комментарий как раз на тему исследования, которое провели ВКонтакте и...
телеканал, да. Они именно подростков спросили, то есть выборка была молодежи от 14 до 18 лет, и почти половина ребят сказали, что не делятся переживаниями с родителями серьезными, а треть считает, что из-за контроля со стороны родителей отношения только становятся только хуже, возникает больше конфликтных ситуаций, вот, и, ну, в общем-то, это такая картина, особенно половина, это большая цифра,
да,
которую не рассказывают родителям, да, вопрос, кому рассказывают, да, и почему родители утратили это доверие, особенно ценное в подростковом возрасте. Давайте немножко про подростковый возраст, но, наверное, там, это не то, что все такие удивились, о, там современные подростки отличаются, там, подростки 21 века. Нет,
конечно,
они, да. Но они отличаются,
отличаются.
Но подростковый возраст — это особое время в жизни человека, да, и в отношении детско-родительских это тоже особое время, так было во все времена, не только в эпоху гаджетов.
Ну, да, подростковый возраст, это вообще особое.
Как меняется динамика отношений, да, с родителями.
Да. Я предлагаю вообще, в принципе, поразмышлять на эту тему. Понятно, что мы не найдем какой-то истины в этом, но поразмышлять с разных точек зрения, посмотреть на эту проблему. Еще почему, помимо статьи, да, и помимо исследований, на которые я так в интернете как раз наткнулась, да, так как я работаю с детьми в том числе, ну, с подростками и с родителями, как раз вот эта тема, она очень часто поднимается на консультациях. Что, да, что же делать и как же? И тут тогда тема не только недоверия и то, что к родителям не идут с какими-то важными вещами, да, которые ищут где-то в другом месте, как это разрешить, но еще и тема контроля. Она так очень взаимосвязана. Да? Ну, если по поводу... сейчас я буду говорить исключительно свое мнение. Uh-huh. Да? То есть, опираясь, конечно, на опыты теоретические и практические, но исключительно свое. Со мной можно спорить, со мной можно не соглашаться. И даже будет интересно, если кто-то будет писать свои
вопрос
какие-то...
вопрос наш к вам. Доверяют ли вам ваши дети? Как вы считаете? Вот вы родители. Или, может быть, есть среди нашей аудитории еще дети там... Вспомните подростковый возраст. Доверяли ли вы своим родителям, свои секреты?
Вот, я только хотела сказать, что как раз... А как это было у вас? Просто вспомните, насколько вы доверяли.
И да, вот... и про свой родительский опыт тоже расскажите, как сейчас. Да, и какие чувства у вас это вызывает? Это доверие, недоверие со стороны ваших детей? Что вы чувствуете по этому поводу? Тоже будет интересно узнать, поэтому добро пожаловать. Пишите ваши вопросы в комментарии, будем их ждать. И пока общаться, обсуждать нашу тему. Еще раз напомню, называется она «Почему наши дети нам не доверяют?» В студии наш эксперт-психолог Лена Картавенко. Ну, так подростковый возраст.
Да, подростковый. Ну, до подросткового еще надо нажить. Поэтому я бы хотела начать даже не с подросткового. В принципе, про авторитет. Да, доверяют тому, кто является авторитетом. Тот, кто является более значимым в каких-то вопросах. И, в принципе, можно сказать, что да, действительно, вспоминая возрастную психологию, дети до 7 лет, у детей, вернее, до 7 лет, родители — это полный авторитет. То есть они им полностью доверяют. И потом, помимо взросления, уже приходя в школу, да, там 7-8 лет, 9, в принципе, авторитет родителей — это первый раз, когда он начинает подвергаться каким-то сомнениям, потому что появляется авторитет других значимых взрослых, ну, например, учителя.
Воспитателя,
учителя в первую очередь, угу. Все-таки. Да, и воспитателя тоже, но уже как бы все-таки мы выделяем школу в первую очередь.
Угу. Ну, а если ребенок до школы пошел в секцию, да, какую-то, где есть педагог творческий и так далее.
Да, на...
Это разделяется, этот авторитет?
Нет, можно так обобщить и сказать, что в принципе появляются какие-то другие взрослые, которые в какой-то области.
Лет,
да, там, где дети... Ну, во-первых, все-таки в 7 лет они начинают как бы выходить более социализироваться в социум и видеть, как это бывает у других, да. То есть и понятно, что какие-то моменты вот, авторитета других людей у них тоже уже формируются, не только родители. Это вот первый такой момент. И понятно, что если до этого был авторитет родителя, тут маленькая тонкость такая может быть, если родители не готовы и начинают спорить с авторитетом других людей, да, что, ну, например, ну что там тебе учительница сказала, то, что иногда любят, когда их авторитет, ну, как болевая точка, что вдруг кто-то начинает сомневаться.
Мало ли что
сказала учительница. А мало ли что в этом случае со мной, то он же теперь перестает. Вот как только начинаются вот эти первые моменты, такие сомнения, тем самым родители начинают закладывать то самое недоверие уже ко взрослому обществу. Да? Следующий этап, когда начинается подростковый период, в принципе, для подростка это нормально, когда авторитет родителя подвергается очень большой критике. То есть они уже выросли, они уже начинают видеть какие-то вещи, которые раньше они там не замечали. У них уже мышление развито настолько, что они могут, ну, как бы выводить сложные логические цепочки. Да? И тогда, если они видят большое несоответствие тому, что говорится и что на самом деле, да, проявляется в жизни, тут начинается очень большая критика родительская. Родителю в этом случае очень тяжело, ну, как бы одна из задач просто выстоять в этом. Да, действительно будет подвергаться много чего критике. Поведение, какие-то мысли, высказывания – это одна сторона медали. Другая сторона, что в принципе им в этом возрасте просто даже и необходимо увидеть авторитет и завоевать, да, в своей компании сверстников. И действительно туда тоже переключается внимание. И родители очень часто это как бы беспокоят. И ввиду этого начинается, ну, у родителей повышается тревога, скажем так, со всем с этим процессом, потому что процесс нелегкий, сложный, эмоционально очень накаленный и эмоционально заряженный, да, негативными эмоциями в первую очередь. И тогда, как только повышается тревога у родителей, у них автоматически повышается контроль. Не готовы они какие-то вещи еще как бы полностью отдавать. Подростку.
Ну, еще интересно, да, гаджет — это такая вещь. Даже те же самые, ну, советское детство, мы разговаривали с подругами по телефону, по стационарным и домашним, да, можно закрыться, но все равно там, ну, как-то родители слышат, и надо вот очень тихо разговаривать, чтобы тебя не услышали, да, и как-то вообще ухищряться, да, с этим телефоном домашним, то с гаджетом, ну, тебе же его не отберут, ну, и как бы родители...
По-разному бывает.
Ну, там... Ну, нормальное
иногда
отношение, когда,
с боем,
да,
отнимают.
Да, это просто твое там, что-то переписываешься в чатах, да, вообще никто не узнает, да, ты можешь быть где угодно, на виду, да, и при этом вести такую там таинственную, секретную жизнь, переписываясь со сверстниками, планируя разные планы, да, ну, этого никто... Никто не увидит, не просчет твоих мыслей, кроме тех, кому они адресованы. Конечно, если родители не устанавливают всякие хитроумные приспособления, слежки, да, за контентом. И это двоякая такая вещь. С одной стороны, дети получают больше свободу, да, и общаться в каких угодно чатах, что угодно смотреть, перекидываться, да, даже если установлены какие-то на поисковую систему, установлены запреты, да, взрослого, по поводу взрослого контента, то внутри сообщений можно что угодно, ну, и тем более, чем ты прокачаннее становишься, тем ты быстрее узнаешь какие-то способы секретных чатов и так далее. А с другой стороны, родители тоже стараются не отставать, ставят всякие там отслеживающие устройства. У большинства родителей, которых я знаю, стоит вот эта вот вещь, да, просто геолокация, да, ну, это вроде как не вмешательство вообще, ну, просто так примерно ты знаешь, в каком районе ребенок, да, ты же не знаешь, что он там делает, да, ну, ты знаешь, где он, да, то есть геолокация, это нормально, это, ну, это как бы никто из родителей, ну, как это, как меньшее зло, да, то есть на которое они решаются, и это, и самые продвинутые родители, у них все равно это геолокация. Да, у кого-то геолокация, кто-то установит программу, такую чат-бот, который может за перепиской следить, и что ребенок скачивает, и так далее,
сколько
и так далее.
Сколько всего я пропустила.
Да. Вот, как бы, да, в общем, это, говорю, это двойная... Дети ухищряются, родители не отстают, те от этих стараются спрятать, вот, и, наверное, все-таки даже дело не в гаджетах, не в цифровом мире, а чем все равно отслеживается, чем больше контроля, тем больше ребенок будет стараться,
да,
скрыть.
Вот я хотела...
Цифровая эта эпоха, там, какая-нибудь кабельная, там, кабельная, какая угодно.
Мы,
да?
Можем же это с разных всегда сторон смотреть, потому что, да, действительно, ребенку в подростковом периоде ему необходимо выделиться, сепарироваться, отделиться от родительской семьи. Да? Это процесс, в принципе, для большинства это норма. Так должно быть. Для того, чтобы себя почувствовать отдельным значимым человеком для себя, как я буду в обществе, как я в социуме, да, вхожу. И понять, ну, вообще-то так, по большому счету, ответить на вопрос себе, кто я. Угу. Кто я в этом мире. Да, так это глобально, конечно, но очень такой сложный вопрос. И в этом случае, совершая даже какие-то ошибки, какие-то вещи, которые он начинает как бы закрываться, да, от родителей, это тоже процесс роста. Но невозможно, прошел период, когда мы все знали о ребенке, когда он там трехлетний был, и то, двухлетний, например, да. И все равно есть какая-то часть нас всегда, которая не полностью показана, не полностью как бы открывается другим людям, и уж тем более родителям, по разным совершенно причинам, по разным. Вот тут вот можно подойти как раз к следующему вопросу. Понятно, что вот в этой, ну, как бы и проблеме получается все-таки, да, много разных аспектов, совершенно разных. С одной стороны, есть вот этот процесс, который он необходим, это сепарация. С другой стороны, есть моменты, когда родители начинают тревожиться, потому что уходит некоторый контроль. Что-то там, степень свободы у детей больше.
Ну да, то есть родитель в такой нелегкой ситуации, когда ему хочется дать подростку свободу, свободу самовыражения, да, свободу выбирать же... друзей и так далее, да, не хочется быть тираном, запирать на 7 замков.
Да.
А с другой стороны, это самый опасный возраст с точки зрения всех приключений на голову, да.
То да, есть... потому что там еще много всего, ну, нет опыта, угу. И есть некоторое такое даже иллюзорное,
да,
представление.
Да, и много желания попробовать
вещей.
Мир, да, ребенок все-таки, который, да, не подросток, у него меньше таких вот опасных желаний, тяги, да, к этим приключениям, да, плюс там близкие отношения, влюбленности, да, экстрим, клубы. Там, ну, все
давайте
это
так,
приходит в подростковую
именно. Близкие отношения и интим – это одна из задач возраста подросткового, уже более взрослого, да, но им необходимо научиться, как раз это одна из задач подросткового периода – научиться отношению с противоположным полом. Дальнейшее это перерастет как раз в выбор партнера уже. Да, поэтому какие-то такие моменты, они необходимы. Но тут вот... С одной стороны, да, это вот эта свобода. И один из, как бы, таких моментов очень как раз тяжелых для родителей, да, это вопрос свободы и ответственности. То есть я даю свободу и даю в этом случае ответственность за твою жизнь, да, в какой-то части. Понятно, что ребенок полностью, даже подросток, за себя отвечать пока не может. Но какую-то часть, постепенно передавая ему, он научается этому делать. Понятно, что это не только подростковое, это еще начинается там с момента рождения, да, и постепенно-постепенно оно просто увеличивается в объеме, можно так сказать. Вот. Но тревога-то возрастает. А тревога от чего может возрастать? Да, действительно, наш мир сейчас очень сильно поменялся. Ну, то есть, да, учитывая то, что есть вот эти технологические разные новшества, да, то есть то, что пришло совершенно того, чего не было там в прошлом веке. Так приятно теперь называть в прошлом веке, хотя совсем недавно было, да. Вот. И сами взрослые это еще не вполне осмыслили, да, это. И действительно появились какие-то риски, опасности, совершенно связанные с другим, с другой областью, там, где мы пока не знаем, не понимаем, как. И как перенести, сказать, донести. Вот тут открывается следующий момент, очень важный, как раз связанный с доверием. В принципе, доверие – это такая вещь, которая в первую очередь формируется на основе как бы безопасности по отношению к другому взрослому. То есть мне безопасно с ним, он осуществляет по отношению ко мне защиту и поддержку. Да, и тогда формируется доверие. И он становится авторитетом в какой-то… Ну, все-таки он взрослый, который взрослый, а я как бы могу к нему обратиться как раз за какими-то важными там вещами, которые сам не могу справиться. Вот. И тут как раз вопрос доверия такой самый острый получается, что вот в этом варианте очень часто дети этот момент безопасности по отношению к родителям, он уходит, либо вообще не формируется. Да? Когда дети начинают чувствовать себя небезопасно по отношению к родителям. И самое такое печальное, наверное, то, что небезопасно в разных совершенно областях. Начиная от физических, ну, такое распространенное, например, что я не говорю, ну, девочки на мой взгляд, я там не говорю папе, что я потеряла, вот это просто конкретный случай, который описан в литературе, да, там, потеряли какую-то ценную вещь, папе боюсь сказать, потому что я боюсь наказания. Это уже не про недоверие. Mm-hmm. Да. А уж говорить о каких-то своих переживаниях по этому поводу, это тоже может быть небезопасно. Не только на уровне физическом, это небезопасно по отношению ко мне как к личности. Потому что может последовать оценка меня, и тогда моя самооценка может упасть. Это может последовать напрямую агрессия по отношению, какой ты такой-то и такой. Да? Моему мнению, а мне важно, чтобы со мной его разделили, пускай со мной не соглашаются, но хотя бы быть услышанным. Ну и такие варианты просто, когда могут игнорировать. И это тоже нередкие случаи, когда уже взрослые люди на консультации говорят, а меня просто не слышали.
Ну да, одна из распространенных причин.
Я пытаюсь сказать. И тогда я пойду туда, где меня слышит. А кто меня слышит?
Сверстники
слышат, потому что у них тоже это есть, это боль, да, скажем так. Это, у них тоже есть потребность в том, чтобы быть услышанным. И они совместно пытаются что-то с этим сделать. Ну и помимо, это один аспект всего этого. Да, а есть еще другие вещи, когда родители действительно, и таких родителей немало, да, они не успевают за какими-то вещами и перестают быть авторитетом, как бы, потому что они сами не справляются с чем-то. И тогда их авторитет автоматически начинает падать. Если ты не справился, вот это очень часто звучит. Что он может мне сказать, если он сам? Ну, а дальше там можно подставлять любой текст. То, что там он там, по поводу работы, например. Он сам недоволен работой, он меня будет учить, что мне делать. Да? Там, где сам родитель этот как не уверен, во-первых, в какой-то части себя, и он с этим не справляется. Это вторая часть всего этого, там, еще один аспект, да, вот этого недоверия. Ну и еще можно назвать такую вещь, как… А вот мысль ушла. Угу. Да, вот, бывает.
Да.
Сейчас вспомню, скажу.
Я читала форум, тоже люди рассказывают конкретный момент, когда они почувствовали, да, что родители не всемогущие, и когда поняли, что, ну, как бы… Такие люди лучше не связываются еще с родителями. Это смешно, потому что, ну, такие смешные истории, вроде бы такие детские какие-то беды, там, например, один мальчик признался, да, маме, там, будучи 10-летним, 11-летним, что ему нравится девочка. Мама напрямую подошла к девочке и сказала…
Там, где мама некорректно, понятно.
Моему сыночку, да, вот, как бы он, говорит, я чуть-чуть сквозь землю не провалился, да, и... Или когда родители не слушали, ну, папа пришел, сестра нашкодила все, и он объяснял, что его наказали, он объяснял, что это сестра, но там были какие-то взрывы, ну, вроде там с пиротехникой, какие-то вещи там с пистонами, с какими-то, да, но, типа, девочки не интересуются, да, взрывами, поэтому это ты, да, поэтому наказали мальчика, хотя он, ну, находил аргументы, да, почему это не он, и его, ему, его свидетельству не поверили, да, потому что папа сказал, да, ну что, нет, девочки такими вещами не занимаются.
Вот.
Это смешные какие-то детские, это люди запомнили всю жизнь, как момент потери вот этого доверия.
Вот,
да.
Тут важную вещь вы сказали, что мне не поверили. Мне не поверили, это же тоже как раз в эту копилку недоверия, когда я не доверяю ребенку, когда я как бы даже себе представить не могу, что он может как бы, да, что-то, когда я в нем вижу, наоборот, что-то, чему нельзя доверять. Помимо, ну, помимо того, что он там просто может не справиться, да, с какими-то вещами, а еще дополняется образ, что он как бы не настолько хорош, чтобы выбрать что-то хорошее для себя. Например, да, что вот он обязательно куда-нибудь вот что-нибудь
ну, вот, будет
да, делать.
Причина это так звучит, да, что детям вам не доверяют, потому что вы не на их стороне. То есть история, когда учитель критикует ребенка, родители на стороне, учитель вместе с учителем ребенка.
Это про защиту, да, вот как раз про то, что насколько это тоже очень часто такая история.
И там тоже воровство, драка, обман в школе, то же самое, да, всем коллективам могут показывать на ребенка, ребенок может, ну. А ребенок может говорить, это не я, да, и родители, не разобравшись, сразу принимают сторону коллектива, да, сказав, что мы накажем, да, мы разберемся. Вот, хотя, ну, как хотя бы выслушать, почему, да. Ну, то есть, если
вот
даже ребенок виноват.
Вот то, что касается школы и вот такого, как бы, отношения именно, как бы, в школьной среде, получается, по отношению к учителю, очень часто, ну, это тоже звучит и на группах, звучит на родительских, например, да, когда родитель не может защитить по своим внутренним причинам ребенка, а все-таки защита как бы его интересов – это одна из задач родителей. Да, разобраться, да, понять, в чем там случилось, какое как бы событие и кто прав, кто виноват. Но это ответственность родителя. Вообще тогда в этом случае можно говорить про некоторую тоже часть, которую родители на себя не берут. Понятно, что в силу своей истории, своих там личностных особенностей и своих каких-то даже травматизаций, да, но они не берут на это на себя. Дети это видят, а в подростковом периоде особенно ярко это видно. И они начинают бунтовать против этого. Ты меня заставляешь брать ответственность, а сам эту ответственность не берешь. Это одна часть. Это только часть всего, да? Мы говорим, что их несколько. Это нельзя говорить, что только вот эта причина и все. Да, про доверие и про защиту. Немножко пока помню про учителя, да? Очень часто родители прям так и говорят, что когда я иду к учителю, я чувствую себя сам ребенком,
которого сейчас наругают.
И поэтому уже все. Вот я туда прихожу, меня начинает ругать, и это идет такая цепная реакция, поэтому я даже не могу услышать, что мне говорит, и где там говорит мой ребенок. Прав он, не прав, меня уже ругают.
Я, да. Типа, все сделаю, да. Только не ставьте двойку.
То же самое, это еще про оценку окружающих, насколько, когда родитель очень сильно зависит от оценки окружающих, зависит от того, как меня оценят через ребенка. Ему тоже очень тяжело его защищать, потому что таким образом он как бы меня, как родителя, ну, можно так сказать, можно грубо скажу, подставляет, да?
Угу.
И мою самооценку в том числе. Я не справился. То есть вот это такие маленькие, ну, с одной стороны, маленькие такие причины, почему это происходит. Вот.
Читаем комментарии.
Читаем.
Да, Денис пишет, если дети не доверяют, то как сделать так, чтобы они доверяли? И как в переходный период помочь ребенку?
Вот,
чтобы он не наделал себе проблем.
Да,
то есть мы так уверены, что он наделает себе проблем. Вот, ну ладно.
Ну, как бы риск есть, да, ну всегда есть тревога за то. Вдруг, вдруг папа пойдет, как бы его... Вдруг захочет что-то такого.
Захочет делать проблему.
Захочет делать проблему.
Угу.
По поводу как бы доверия, да, что с этим делать. Вот тут мы уже стали говорить, одна из причин, да, там защита, поддержка, но еще момент, который вырабатывает давление, это, давление. Когда слишком много давления, кстати, да, когда не соблюдаются границы, это то, что тоже нарушает доверие. Границы — это вообще отдельная вещь. То, что мы вот как раз немножко затронули, стали говорить про гаджеты. Варианты, когда телефон забирается у ребенка, читается вся переписка, все контакты. Это не раз, как это, нередкая вещь. Это действительно нередкая вещь.
Родители могут придумать аккаунт и начать переписываться с ребенком для того, чтобы понять, ведется он там на предложение какие-нибудь, да, каких-нибудь там взрослых. Просто проверить. Вот. Или просто выведать какие-нибудь тайны. Такое тоже. Ну, это, конечно, совсем крайние вещи. Да, но да.
Это можно говорить.
И родители,
о том, что...
кстати, даже без этого, даже без выдуманных аккаунтов, просто заводят свой личный аккаунт ВКонтакте. До этого их не интересовало все это, потому что там появился их ребенок, да. И вот обязательно. А чего ты маму в друзья не добавляешь, да? А бедные дети по два аккаунта заводят. Один, где мама есть, как бы, да, и там,
официальный,
ну, ладно,
для,
да,
мамы и мой
личный.
А второй,
да, для друзей. То же самое происходит с разными соцсетями, там, в Инстаграме, где фотографии тоже там по 2-3, да, всякие секретные, да, для того, чтобы усыпить бдительность родителей. И, ну, вот, то есть, получается, мы уже ребенка учим такой, ну, в хорошем смысле можно назвать это дипломатией, в плохом смысле это юление, вранье, скрытность.
Как социальный навык адаптации. Вранье, кстати, тоже как социальный навык, да, но мы его подкрепляем в этом случае.
Ну, я еще знаю семью, в которой дорогой телефон был куплен ребенку с условием, что как только папа сказал: дай мне телефон, в любой момент ребенок отдает телефон. Ну вот, это будто он захотел сейчас просто посмотреть что-то, да? Что за музыку ты слушаешь, что за видео ты смотришь. Вот, мы покупаем себе дорогой телефон, но вот это дорогой, и покупка, и в любой момент, ну, там, и, допустим, этот телефон оставлялся дома, потому что дорогой, да, когда ребенок шел кататься на велосипеде, ну, там, или вот какую-то потенциальную обстановку, где он может его выронить, да, в бассейн или еще куда-то. То есть, получается, мы тебе купили телефон, но он немного наш все равно, да, и вот это же страшное требование, да, вот ты нам его отдаешь, когда бы мы тебе его не сказали. И родители себя считают абсолютно правыми, и более того, ну, что... Классный такой подарок ребенку сделали, дорогой, да. Ну вот, это вот некое ответственное отношение к гаджету мы вот формируем в ребенке. Он, ну, его не берет тут в бассейн, да, и отдает нам, когда мы потребуем.
Тут, конечно,
это твой
вопрос,
это вот граница, это не твой,
но
телефон,
это,
да?
Да.
Это наш телефон, ну как бы он твой, но это вот
тут
та самая
граница.
Тут как
раз этих границ нету. Да, этих границ нету. И, ну, тут, конечно, сразу возникают вопросы. Сколько лет, да, что? Потому что в каком-то периоде действительно какие-то ограничения вот из, как бы, просмотров, это просто необходимо для психики ребенка, да, но ограничения, с одной стороны, если они есть и их дают, да, тогда ему надо дать альтернативу ту, чтобы ему в этом мире было интересно, чтобы он как бы загорался здесь, я имею в виду эмоциями, загорался интересом. И тогда гаджеты, они все-таки уходят, ну, как бы понятно, что это часть жизни, но здесь тоже, вот как мы с вами только что, мы же рады, что мы увиделись, да, не онлайн, а очно. Вот здесь мы видим друг друга, мы говорим, это совсем другой опыт. Вот этот опыт необходимо дать ребенку в разных вариациях. Тогда вариант, как бы, что у него будет альтернатива и будет из чего выбирать. И, наверное, то, что вот как раз, если ответить на вопрос, который был, да, как, если так немножко обобщить, с одной стороны, это действительно уважение, в принципе, границ ребенка и самого ребенка, что он имеет право на какие-то вещи, да, действительно, он имеет право не все говорить. Потом есть вещи, которые он, ну, иногда то, что касается как раз каких-то сексуального воспитания и так далее, они не готовы говорить именно с мамами или с папами. Поэтому они ищут действительно тот, кто, ну, правда, как показывают исследования, они чаще всего от сверстников все узнают из интернета, да, но им нужен необходим взрослый другой, с которым они могут обсудить. Чаще на эту роль взрослого выбирают более взрослых товарищей, либо там братья, сестер, ну, в лучшем случае более там дядь, тетя, который, ну, как бы, который ребенок, которому доверяет. Я вот совсем недавно такую мне поделились просто историей, когда девочке 16 лет, она пришла к маме своего друга. Угу. Не к своей маме, а маме друга. Они вместе в школу учатся, да. И она какие-то вещи, вот именно связанные с сексуальностью, с какой-то такой и женскими особенностями, она с ней обсуждала. То есть вот, да, она нашла. И в этом случае, конечно, родителям, как бы, ну, не все родители готовы обсуждать. Вот. Но это так, это отдельная тема. Ну,
вот про границы, да. Я границы. Думаю, что российских родителей вот эта тема стучать в комнату ребенка,
это вообще, да,
вызывает просто как неприятие, потому что у нас то ли не принято в культуре, да, вот это родительский авторитет и так далее, что стучать в комнату подростка — это что-то, ну, вообще невероятное для родителей, какой-то кулебит, который они вообще не могут сделать, потому что это как это ему еще в комнату стучать, что это вообще такое, да, ну, то есть, и в принципе, да, вот эта дверь в комнату подростка, да, это просто, опять же, это контроль, пусть она будет там приоткрыта, полузакрыта, да, вот, то есть, каждый раз, когда он закрывается, это по родительским нервам просто бьет. Да, закрылся, значит,
тревога повышается. Угу. Да, давайте так. Все-таки у нас действительно очень большое количество, как бы, у родителей тревоги связаны. А что там? Вот она реально начинает подниматься очень быстро. Отсюда контроль. Да, тут можно разбираться, почему она поднимается, насколько, как бы, родитель сам чувствует себя уверенно, в том числе, да. И насколько он себе доверяет. Тут вот многослойный такой пирог, который можно прям по слоям разбирать и смотреть. И тогда, если я себе не доверяю, могу ли я доверять кому-то другому? А уж тем более ребенку, который младше меня.
Угу.
Да, это вот еще один слой, еще один аспект, почему это так. И, ну, можно, конечно, добавить вот избитые, кто очень часто говорят, и психологи, о том, что родители не готовы отпускать. Да, ну, не готова по своим причинам, не готова давать ребенку эту, как бы, возможность сепарироваться, возможность отделиться. Да, когда он маленький, это одно. А вот с большим взрослым ребенком я не умею разговаривать, я не умею, как бы, общаться. И это тоже. Тоже в это же все. Это тоже про недоверие. Про то, что если я не умею, они видят, что я не умею. Ну, как я могу ему доверять? Ну, так они так и говорят, подростки. Я пришел, сказал, меня вообще, ну, ладно, не услышали. Услышали, но не знают, что ответить. Вот, да, особенно mm-hmm. на какие-то такие вопросы. А уж отдельная тема про то, что сейчас модно для детей, да, то, что в какие интересы, и это воспринимается родителями, скажем, даже агрессивно. Мягко, это я мягко скажу, да? Легко агрессивно, а иногда даже не легко агрессивно, с полным отвержением того, что тебе интересно. И в этом случае дети начинают бунтовать. Как раз бунтуют они на ту тему, что тогда вы во мне не видите личность и не видите то, что мне интересно. И вы это закрываете, вы на это либо глаза закрываете, либо активно это атакуете. Это неправильно, ну вот традиционное. Да? Это касается всего, что можно взять сейчас в молодежной культуре, да, в подростковой. Ну, например, как они называются? Там, где картинки, забыла.
Инстаграм?
Нет. Что? Инстаграм, вот, отдельный Инстаграм и, как их, ТикТок, да, вот это отдельная тема, которая... Иногда родители не понимают, что они там. Ищут, что они смотрят. А то, что смотрят, это вызывает очень большое
отторжение
потому что это страшно. Вот в чем дело. Есть целое, ввиду того, что большое количество информации, да, и та информация, которая попадает для родителей, она становится для них страшна. Опять тревога зашкаливает. Опять я не могу на эту тему говорить. Я имела в виду комиксы. Вспомнила, как это называется, да. Когда... Родитель говорит, зачем они? Там же невозможно. Надо читать. И вот это вот, когда появляется...
Это не книга.
Да, это не книга.
Да,
слишком большое
комиксы.
Требование. Требование связано с сильнейшим давлением. Конечно, когда есть сильное давление, человек хочет от него спрятаться. И любыми силами, загородиться, уйти, чтобы на меня не давили, потому что иногда давление это непереносимо. То есть не иногда, в общем, есть такие формы давления, когда это в принципе непереносимо. Варианты, например, игнорирование. Да, когда родитель, после того, как ребенок что-то ему сказал, он высказал свою как это, оценку, неодобрение, чем там занимаешься, а в крайнем случае, и такое тоже не редкость, я с тобой вообще разговаривать не буду. Это вообще очень тяжело переносится. Да? Вот этот игнор полнейший. Для того, чтобы ребенку защититься от этого, они уходят. И в гаджеты в том числе. Это мое мнение. Вот, да, угу. На исследование на эту тему, это было бы даже интересно, я еще не встречала. Они, наверное, есть. Ну, не хватает, как бы... Я не читала. Вот. Но то, что я вижу, наблюдаю в практике, это именно так. Я бы могла сказать, как гипотеза, что это тоже защитный механизм. Уйти в гаджет, уйти, а еще надеть наушники, любимые, чтобы не слышать.
Угу.
Да? То есть таким образом ребенок защищается. И тогда мы можем сказать, что отношения родителей и ребенка это приобретают совершенно защитные какие-то вещи. Одни нападают, другие защищаются. Ну о каком тут доверии может быть речь? Если постоянно приходится защищать, защищать границы, свое мнение, себя в крайнем случае. Вот это еще одна тема, которая как бы, она вообще мало освещается, и о ней мало пока говорят, но я думаю, что будут. Когда ребенок начинает воспринимать и он бутует себя как не как личность, не как субъект, а транслируется, что ты как бы, расчеловечивание, что ты становишься объектом. И для родителей в том числе. Но когда я становлюсь объектом, это никому не приятно. А уж тем более подростку, который и так в этом очень как бы неустойчив. Он себя-то еще только-только нащупывает. А его превращают, ну, как вариант, да, как это возможно. Когда есть желание и реализация родителей их собственных планов через ребенка. И тогда выбирается все то, что я сказала, должно быть сделано. В том числе, например, институт. Ну, так как вариант. Не учитывая ни особенности ребенка, не учитывая его как бы наклонности и желания, самое главное. Тебя сейчас не спрашивают. Если меня не спрашивают, значит, я для тебя вещь? Вот, да? Mm-hmm. И тогда целый протест вот именно по отношению к этому, что меня расчеловечивает, они еще это очень тонко чувствуют. Когда в более взрослом возрасте какие-то вещи, ну, только на приеме там, у психолога, психотерапевта люди чуть-чуть начинают прикасаться к тому, что вообще-то я не объект. Да? А здесь они это тонко чувствуют, и у них есть силы, и они начинают против этого бунтовать и протестовать. Вот. Ну, это так, да.
Еще одно из самых правдивых, наверное, описаний, тоже встреченное в интернете на тему, когда человек рефлексирует по поводу своего подросткового возраста, он пишет: «Делиться чем бы то ни было с родителями, я перестал в тот момент, когда я понял, что все, что я им скажу, будет обращено против меня». Хуже всего,
да, это как раз про защиту.
Нежной задушевной беседы я через неделю или через месяц получал болезненный тычок, свидетельствующий о том, что мои слова запомнили и умело воспользовали в споре. Этот опыт был у многих моих друзей. Чем меньше о тебе знают твои родители, тем лучше. Но ведь ничего не говорить тоже нельзя. Это вызывает подозрения, поэтому приходится изобретать какие-то бессмысленные истории и просто обсуждать с ними книжки, если ты их еще читаешь, и не вестись на провокации. Да? То есть подросток изобретает, надо же действительно что-то рассказывать, да, про школу или там, про друзей. Да? Я буду вот там как что-то вообще изобрету и буду на ничего не значащие темы там, с родителями говорить или односложно отвечать им, да. Вот, потому что я боюсь, да, что, ну, то, что я
потому скажу... что это формально, потому что это требуется, да?
Да.
А как бы сам контакт в этом случае уже потерян, потому что потеряно это само доверие. Если я боюсь, что против меня мои же слова могут обращены, тут нет уже контакта, тут нет уже никакого доверия. Но, так, если говорить немножко про как раз возрастные вот эти вот моменты, ну, в психологии, скажем, да, одна из задач как раз подросткового периода и со стороны взрослых, и со стороны подростка, да, сепарироваться, да, делиться, почувствовать себя взрослым, взять на себя ответственность, но с другой стороны все равно оставить эмоциональную связь, взрослую же. И Тут я каждый раз говорю, ну, еще раз повторюсь, что мы все-таки есть, мы друг от друга зависимы. Я имею в виду взрослую зависимость, зрелую. Не созависимость и не там, зависимость, как это часто очень говорят, да. Мы все равно друг от друга зависим. И тут еще можно говорить, что в подростковом периоде, на каком-то этапе, родитель становится тоже, то есть он тоже зависим от ребенка. И дальше по как бы протяжении жизни родитель-то становится больше даже зависим от контакта с ребенком, чем сам ребенок. То есть можно так эту картинку так представить, что сначала ребенок был полностью зависим от взрослого. Это был значимый взрослый, который дает ему дорогу в эту жизнь для развития, показывает, какой этот мир. Да? В подростковом периоде происходит как раз вот этот момент, мы должны выйти на уровень общения взрослого-взрослого. Постепенно. Понятно, что в одночасье там по щелчку это не получается. Это очень долгий путь. И он как бы там сопряжен с разными конфликтами в том числе. Кстати, конфликт, то, как я себя проявляю в конфликте, то, как меня родители в конфликте принимают и как мы его разрешаем, это тоже момент доверия. Рвется у нас контакт или нет? Или все-таки родители в силу их возраста, в силу их опытности, в силу их знаний, потому что все-таки у родителя больше и знаний, и опыта, дает возможность и показывает, как его разрешать. Вот, кстати, это тоже вариант, почему доверие падает. Я так, это мое мнение, ну, как бы я так думаю, да. Потому что иногда родители не обладают этими знаниями, которые могут дать ребенку. То есть ребенок в интернете находит много знаний, много опыта других людей, а сам родитель этим не обладает. И тогда он не может.
Ну да, или папа и мама никогда не говорили с ребенком, не рассказывали, да, как они познакомились, да, историю или... их влюбленности.
Или они просто ему молодые. Не дают это знание.
Да, да, да. То есть, и, конечно, если ни разу эта тема не поднималась, даже не, ну, конечно, не близких там интимных отношений, а просто отношения влюбленности, близости, дружбы, да, какой-то разговор.
Вообще отношения,
да,
про себя.
Да, если это все не говорилось, конечно, ребенок не пойдет ни к одному из родителей, когда если эта тема не обсуждалась.
Когда есть очень много требований, да, и формальных каких-то выполнений функций, но нет самого контакта между, тогда, ну, оно и не получается. Ну, не складывается оно. Вот, но продолжая тему, да, постепенно, когда мы выходим на уровень взрослого-взрослого, постепенно все-таки с возрастом родитель становится более эмоционально зависим от ребенка. И, например, в пожилом возрасте, там, после 70, я говорю, иногда даже после 80, эта зависимость, она становится очень явно выражена, и не только эмоционально. Потому что он выключается из социума, пожилой человек. Ему необходима связь с другими. А кто остается? Это ближнее окружение. Но еще и физически. И это там уже прямо зависимость получается, да, физическая. То есть вот этот процесс, он как бы постоянен. И в этом плане, да, мы зависимы друг от друга. С одной стороны, хорошо быть автономным. Это надо для взрослого человека. К этому надо стремиться. А с другой стороны, не забывать, что это есть зависимость. И вот тут в этом случае, да, на этом стыке проявляются все моменты как бы и тревожности, и того, что там и травматики, которая была у родителей в том числе. Получается, и одни страдают, и другие. И это через поколение. Но если кто-то начинает осознавать, к этому подходить, понимать, кто первый сделает этот шаг, вот, в общем, и выигрывает. Вот.
Ну, как вы считаете, дальше, да, вот гаджеты и все вот это, вещи, поколенческая разница, она растет, обостряется. Дальше родители и дети будут отдаляться друг от друга, и, а если нет, то в чем как бы, ну,
как мне надежда? Так вот не хочется какие-то это предсказания.
Не, ну, в чем надежда для...
Я могу сказать то, что я вижу.
Сейчас родители, что мы теряем наших детей, да, мы не знаем, о чем разговаривать, да, и так далее, да.
Найдите то, что, да, где можно этот контакт найти, да, где. Понятно, что так как если доверие уже ушло, какое-то время дети будут очень осторожно относиться, да, к каким-то вещам. Но все равно давать вот эту возможность, что я готов прям себя самого ловить, что вот сейчас вот я пытаюсь манипулировать. Стоп, мне это зачем надо? Да, что я хочу этой манипуляции добиться? Я хочу контакт наладить или я хочу еще больше его порвать? Потому что в манипуляции человек будет чувствовать, что он вообще-то для меня средство для чего-то, для достижения чего-то. А это уже убирает всякие как бы доверительные отношения. И наоборот, очень большое недоверие в этом случае растет. Да? то, как это, наверное, осознание, принятие того, что мы живем в очень ускоряющемся мире сейчас, и очень много нового приходит. Это действительно так. Понятно, что за всем все равно не успеть, но как бы принять это и сказать подростку в том числе, да, я там что-то я не могу, показать ту часть себя, где я тоже могу быть уязвимым. Да-то, ну, не успеваю, какие-то вещи, слушай, ты меня лучше знаешь, давай-ка, а расскажи мне. Да, вот попробовать найти вот этот контакт там, где мы можем найти с ними контакт.
То есть найти точки
пересечения. Темы, точки пересечения.
Ну, вообще, наверное, интересоваться, даже если вам неинтересно, если вы не понимаете.
Как это сказать? Да. Даже не понимаю, да, но попытаться Вот можно себе такой вопрос задать. А что он в этом нашел? Если я это не понимаю, я это не принимаю. Что он в этом нашел? Что за всем за этим стоит? Там явно что-то стоит. А вообще так глобально. Там стоит какая-то потребность.
Угу.
Вот что за этим стоит? Можно сказать так, как бы попробовать понять потребности другого, эмпатически к этому отнестись. Эмпатически. То есть, ну, как бы принимающий. Без критики, без осуждения. Вот, наверное, это такой момент, который может помогать выстраивать отношения. Но с первого раза ничего не получается. Иногда в этом пути необходим действительно как бы проводник-помощник, который и в этом случае не стесняться обращаться к психологам все-таки, да, не стесняться обращаться к литературе, к каким-то вещам. Даже если я что-то... Невозможно все знать. Ну, мы не идеальны. Мы не идеальны, мы можем ошибаться. Поэтому, но находить какую-то информацию для того, чтобы с этим научиться.
Да, не бояться признать, что вы чего-то, ну, как-то как родители, не понимаете, да, в чем-то некомпетентны, да, что-то немножко упускаете там своего ребенка, да, как-то, ну, то обратиться за помощью к специалистам или там, по крайней мере, там, к другим мамам, да, сказать, что да.
Да, ну вот и могу свой пример привести. Я, например, тут, я не умею обрабатывать видео. Ну, не умею. Я понимаю, что дочь у меня это хорошо делает. Она там... Я так сначала ходила, смотрю, думаю, вот надо подойти, поспросить. Думаю, вот, а скажет же? Может сказать мама. Ну, ты же мама? Ну, там, или какие-нибудь такие вещи. Да, вот этот момент неловкости, что да, действительно, это некоторая может оценка последовать. Но есть вещи, это оценка. Если у меня есть вещи, которые дают мне как бы... опору мою собственную, я знаю, что вот здесь я не знаю, я могу быть уязвимой. А вот здесь есть вещи, которые я могу опереться. И я знаю, даже если меня там осудят или как-то оценят, я все равно останусь на плаву. Тогда это проще сделать. Я потом пошла, сказала, слушай, ну, говорю, давай научи. Она сказала, ну, хочешь, я тебе помогу? Думаю, о, как хорошо.
Ну, вот еще один способ, да, есть с подростками общения, договор, да? Вот, например, мы едем там в гости вместе к бабушке, а ты на это время телефончик в сторону, да? Ну, как бы не сидишь, потому что невежливо и все такое. Да, и да, хорошо, я понял. И этот договор там нарушается подростком. Это как бы он показывает, что ну, даже его слово, данное нам, ничего не стоит. Он сказал, да, я так сделаю, да? Но не делает, да, и получается, тут обоюдно.
Тут можно.
Тут двойная вещь, получается, ему тоже нельзя доверять.
А вот тут вопрос, да, чего это он в таком протестном поведении?
Да, вот,
потому что, нет, протестное поведение, оно не просто скучно.
Угу.
Да, оно может быть связано с очень такими серьезными как раз, как бы, конфликтами внутри семьи. Да, которые на первый план не выходят, они даже не осознаются. Но там, где есть протестное, это очень часто связано там и с психотравмой в том числе, да, и с какими-то особенностями иногда личностями. То есть у этого поведения тоже есть причины. Но само по себе подростковый период, он сам по себе тоже протестный. Это тоже надо учитывать. Помимо вот как бы личностных вещей, там истории семьи, сам этот период, он протестный.
Понятно.
В этом случае какие-то вещи, у нас время, да, которые все-таки выполнимы для ребенка, да, то это вот любимое требование, которое он действительно может, чтобы и его не подставлять Да, там, я имею в виду, не требовать того, что он точно не выполнит. Вот, ну точно. В силу своих особенностей. Там, например, как заставить ребенка к гиперактивному сидеть 40 минут. Но это нереально. И от него это требовать нереально. А находить все-таки... У взрослых есть, у них знания и опыт есть, чтобы находить какие-то пути и показывать пути эти решения.
Все, мы заканчиваем, вынуждены закончить. Спасибо вам за участие. Завтра тоже мы будем с Еленой в эфире.
А, точно, мы завтра.
Да. До встречи.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.